Масса воды стояла над ними, как поверхность огромного аквариума, мутная возле дна, где в грязи плавали какие-то растения. Чуть выше были видны серебристые рыбы размером с тех антилоп. Они мелькали у прозрачной стены, а затем исчезали в темных глубинах. Три антилопы беспокойно метались перед барьером. Самка и детеныш следовали за резкими поворотами самца. Когда охотники приблизились к ним, самец внезапно подскочил и со всей силы ударил головой о дамбу. Рога, как костяные ножи, стукнулись о нее со страшным звуком, и Нергал в страхе замер, как и все остальные, кто лицезрел это дикое действо, такое яростное, словно это сделал человек. Но самец отпрянул и попятился. Затем развернулся и ринулся на них. Тогда в воздухе закрутились волосы, его ноги оплела веревка прямо над копытами, и он рухнул оземь. Часть охотников столпилась вокруг него, остальные камнями и копьями повалили самку с детенышем. Визг резко оборвался. Нергал увидел, как горло самки перерезали клинком с обсидиановым лезвием, и кровь хлынула на песок возле самого основания дамбы. Сверху подплыла крупная рыба и взглянула на них. Женщины с зеленым шарфом теперь не было видно. Другой охотник, мужчина, на котором было надето только ожерелье, закинул голову и издал вой, нарушив то странное молчание, которое сопровождало их работу. Он протанцевал по кругу, а потом ринулся к прозрачной стене дамбы и метнул копье прямо в нее. Оно отскочило от поверхности. Торжествующий охотник подбежал к стене вплотную и ударил по ней кулаком. Женщина-охотник с кровью на руках повернула голову и надменно взглянула на него.
«Хватит дурачиться», — сказала она.
Копьеметатель рассмеялся.
«Не волнуйся, эти дамбы в сто раз прочнее, чем нужно».
Женщина презрительно покачала головой.
«Какая глупость так искушать судьбу».
«Поразительно, какие подозрения кроются в боязливых умах».
«Дурак ты», — сказала женщина. «Случайности так же реальны, как что угодно другое».
«Случайности? Судьба? Ка!»
Он поднял копье и снова метнул его в дамбу. То отскочило и чуть не попало в него самого, и он безудержно рассмеялся.
«Какая счастливая случайность! Судьба помогает смелым, да?»
«Придурок! Проявил бы хоть какое-то уважение».
«Я и так, со всем уважением к этой антилопе, ударил в стену прямо как она!» Он хрипло рассмеялся.
Остальные не обращали на них внимания, занятые тем, что забивали пойманных животных.
«Большое спасибо, брат! Большое спасибо, сестра!»
У Нергала дрожали руки, он чувствовал запах крови и истекал слюной. От кучек кишок в холодный воздух поднимался пар. Из поясных сумок появились магниевые жерди, их выдвинули во всю длину и привязали за ноги обезглавленные тела антилоп. И охотники, взявшись по краям, подняли их над землей. Женщина с окровавленными руками кричала на копьеметателя.
«Ты бы лучше помог нести, если хочешь это есть!»
«Да пошла ты!» —
ответил он, но все же взялся за передний конец жерди, на которой висел самец.
«Идем», —
сказала женщина Нергалу, и они поспешили на запад поперек дна каньона, между водной стеной и последней из огромных секвой. Нергал пошел следом, в животе у него урчало. Западную стену каньона украшали наскальные рисунки. Животные, лингамы, йони, отпечатки ладоней, кометы и космические корабли, геометрические фигуры, сгорбленный флейтист Кокопелли. Все едва различимые сумраки. В скале была вырезана лестница, которая тянулась вдоль уступа, имевшего форму почти идеально правильной буквы Z. Охотники двинулись вверх, и Нергал за ними. Когда он снова стал подниматься в гору, то почувствовал, что желудок пожирал сам себя, а голова закружилась. А прямо перед ним несли черную антилопу. Чуть выше росло несколько гигантских секвой, оставшихся на краю каньона в стороне от остальных. Когда охотники добрались туда, то, повернувшись к последним лучам заходящего солнца, Нергал увидел, что эти деревья образовывали круг, неровный хендж, из девяти деревьев с большим местом для костра в центре. Группа вошла в круг и принялась разжигать костер, свежевать антилопу, вырезать крупные куски мяса с ее бедер. Нергал стоял и смотрел, и ноги его колотились, будто он работал на швейной машинке. Рот фонтанировал слюной. Он сглатывал снова и снова, каждый раз, когда чувствовал запах мяса, возносившийся в свете ранних звезд. Свет от костра растекался в темноте, создавая в круге деревьев мерцающее пространство под открытым небом. Нергал глядел на отблески на иглах секвой, и ему чудилось, будто он видит собственные кровеносные сосуды. Вокруг некоторых стволов, вверх, уводя к ветвям, поднимались винтовые лестницы. Высоко над ними горели лампы и звучали голоса, словно крики жаворонков, взлетевших к звездам. Трое или четверо охотников сгрудились вокруг Нергала, угостив его лепешками, судя по вкусу, из ячменя, затем каким-то пламенным алкоголем, который разливали в глиняные чашки. Они рассказали ему, что нашли Хендж Секвой несколько лет назад. «А куда делась ваша главная охотница?» — спросил Нергал, озираясь.
«О, Диана-охотница не сможет ночевать сегодня с нами.
К тому же она облажалась и не хочет быть здесь».
«Да все она хочет. Ты же знаешь, Зо, она всегда найдет причину».
Они рассмеялись и переместились поближе к огню. Женщина достала обугленный кусок мяса и помахала им на палке, пока тот не остыл.
«Я съем тебя целиком, сестра моя»,
и откусила его. Нергал ел с ними, впав в беспамятство от вкуса горячего мяса, с силой пережевывая и все равно глотая пищу кусками, весь возбужденный и дрожащий от сводящего с ума голода. «Еда! Еда!» Второй кусок он ел медленнее, больше наблюдая за другими. Его желудок быстро наполнялся. Он вспомнил рывок по оврагу. Поразительно, на что оказалось способно тело в подобной ситуации. Он словно испытал внетелесный опыт, или же телесный, но управляемый подсознательно, вероятно, откуда-то из глубины мозжечка, тем древним подсознанием, которое позволяло совершать невиданные вещи в состоянии благодати. Пропитанная смолой ветка выплевывала из пламени искры. Его зрение до сих пор не успокоилось, изображение прыгало и казалось размытым. К нему подошел копьеметатель вместе с еще одним мужчиной.
«На, выпей это!» —
сказали ему и, смеясь, поднесли к губам кожаную трубку, после чего ему в рот полился горький, похожий на молоко напиток.
«Выпей крови белого брата, брат!»
Несколько человек взяли в руки камни и стали ритмично стучать ими друг от друга. Остальные начали танцевать вокруг костра, крича и распевая.
«Аль-Кахира, Маадим, О-Какух, Хармахис! Аль-Кахира, Маадим, О-Какух, Хармахис!»
Нергал танцевал вместе с ними, прогнав мысли об усталости. Стояла прохладная ночь, и танцующие то приближались к жаркому костру, то отдалялись от него, то ощущали его свет на голой коже, то уходили назад в холод. Когда все разгорячились и вспотели, они вышли в ночь и побрели обратно в сторону каньона, вдоль обрыва на юг. Кто-то схватил Нергала за предплечье, и ему показалось, что это Диана-охотница снова оказалась перед ним. Но было слишком темно, и нельзя было разглядеть. А потом они полетели прямо в водохранилище, совсем ледяное. Он нырнул под воду, оказался по пояс в иле и песке, вынырнул, почувствовал убийственный холод. Его бешено затрясло, он стал хватать ртом в воздух, рассмеялся. Кто-то схватил его за ногу, и он снова ушел вниз, смеясь. Затем мокрый, замерзший, босой, вскрикивая на каждом шагу, вернулся в Хендж, в тепло. Там, промокшие, они снова танцевали, приникая к костру, вытянув руки, словно пытаясь обнять исходившее от него излучение. Все тела оказались красными в его свете, иглы секвой мелькали на фоне звезд, качаясь в ритм каменным перкуссиям. Когда они отогрелись и костер потух, Нергалы отвели по одной из лестниц на секвою. На крупных верхних ветвях располагались плоские спальные платформы с низкими стенками и без крыш. Пол слегка качался под ногами, когда прохладный ветер шевелил ветвями, пробуждая в них глубокие неземные хоры. Нергала оставили одного на самой высокой платформе. Он достал свои постельные принадлежности, улегся и под шум ветра, гуляющего в иглах секвойи, уснул.